Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Маленькая девочка, две косички, голубые глаза. Ей 5 лет. Девочка как девочка, но если внимательно вглядеться в ее лицо, то замечаешь настойчивость и волю. Девочку зовут Шура Домонтович. Эта девочка – я. Так написала о своем детстве Александра Калантай. Кто бы мог подумать, что маленькая Шура из обеспеченной дворянской семьи, которая гордилась принадлежностью к роду средневекового князя Давмонта Псковского, вырастет валькирию революции, да еще и напишет опус под названием «Дорогу крылатому Эросу». И это название до сих пор многих эпатирует. Однако по меркам людей, получивших до революции классическое образование, название более чем невинное. Эрос – божок не только половых отношений, но и любви между мужчиной и женщиной как таковой. Сама статья и посвящена, в общем-то, тому, что отношения между строителями коммунизма не должны ограничиваться физической стороной. Революция требовала больших перемен, и Калантай была теоретиком и глашатаем перемен в отношениях женщины и мужчины. Не думайте, что женщина так крепко держится за свои ложки, плошки и горшки, постоянно уверяла соратников по революции Калантай. Она активно призывала народ к сексуальной революции, изобрела теорию стакана воды, в которой заявила, что в свободном от буржуазной морали обществе каждый может удовлетворять свои половые потребности так же легко, как выпить стакан обычной воды. Правда, некоторые биографы утверждали, что фразу про стакан воды Александра привела не от своего имени. В 1913 году Калантай опубликовала исследование под названием «Новая женщина», где заявила, что женщина должна бороться со своими эмоциями и отказаться от ревности. Такие мысли она исповедовала до революции. Знала бы она тогда, что жизнь заставит ее отказаться от них, преподнеся ей горький опыт. Каково это – делить своего возлюбленного с другой? Вообще, науку страсти нежной Александра начала постигать в ранней юности с прилежанием. Уже в 16 лет, только начав посещать балы, она постоянно оказывалась в центре каких-то страстей. Ей делали предложения видные мужчины, например, генерал Тутамлин, личный адъютант императора Александра III. Она ему отказала. Иван Драгомиров, сын известного генерала, застрелился из-за неразделенной любви к Александре. Сама Шурочка так оправдывала свою недоступность. «Мне безразличны блестящие перспективы. Я выйду замуж за человека, которого полюблю». А полюбила она своего дальнего родственника, выпускника военно-инженерной академии Владимира Калантая. Родителям осталось только ахать и сокрушаться. Дочь отнюдь не бедной семьи, дворянка, которая могла бы сделать блестящую партию, выйти замуж максимально выгодно, вышла за бедного родственника. Среди беззаботной молодежи, окружавшей меня, Калантай выделялся не только выдумкой на веселые шутки, затеи и игры, не только тем, что умел лихо танцевать мазурку, но и тем, что я могла с ним говорить о самом важном для меня. Как надо жить, что сделать, чтобы русский народ получил свободу. Кончилось тем, что мы страстно влюбились друг в друга. Вспоминала она первые дни их знакомства. Но после рождения ребенка любовь приутихла. Быт оказался Шурочке ненавистен. Затосковав, Александра стала искать новую любовь. «Я хотела быть свободной», – признавалась она. Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполняли весь день, и я не могла больше писать повести и романы. Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина. И тогда у Шурочки появилась еще одна отдушина. Друг мужа, офицер Александр Садкевич. Он временно поселился в их семейном доме. Я уверяла обоих, что их обоих люблю. Сразу двоих. Вспоминала Калантай свой любовный треугольник. Она была вовсе не одинока в таком поведении. Над предреволюционное время приходится немало подобных любовных треугольников. Но у Шурочки был даже не треугольник, а фигура посложнее. Кроме мужа и Садкевича, она пламенно любила революцию и проводила много времени на подпольных собраниях или выполняя тайные поручения. Частенько ей приходилось скрываться от полиции. Создание нового мира и необразованность в сознании Шуры Калантай сочетаться не могли никак. Так что в 26 лет она оставила мужа, сына и любовника и уехала учиться в Швейцарию, изучать экономику. Профессор Геркнер, наставник Калантай, рекомендует Шуре съездить в Англию для знакомства с основателями Лондонской школы экономики. Едет Шура и в Англию. По возвращении в Россию Шура завела новый интерес. Влюбилась безоглядно в экономиста Петра Маслова. Никто не мог понять этого романа. Маслов был неказист, пухленький, лысеющий, но Шура по нему просто с ума сходила. Правда, недолго. Она была гордой, и то, что после свидания Маслов, поджав хвост, бежит скорее к жене, к семье, находила для себя скучным и унизительным. А Петр и слышать не хотел о прекращении отношений. Тогда Калантай уехала в Париж. И тут вдруг он бросился следом, причем прямо вместе со своей семьей, и, не особенно стесняясь жены, в том же городе осаждал Александру. Но в Париже Калантай уже нашла новую любовь. Роман с 26-летним Александром Шляпниковым завязался у 39-летней Калантай на похоронах. И какое-то время они жили одним домом. Но как только Шляпников захотел более серьезных отношений, намекнув, что неплохо бы Александре вести себя дома не как революционерке-феминистке, а как нормальной женщине, жене, пыл Калантай тут же иссяк. «Меня прямо пугает мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою. Если бы он мог жить тут как товарищ. Но не супружество. Это тяжело». Чтобы избавиться от назойливого поклонника, Александра решила поехать с сыном Мишей в Америку. Шляпников предложил отправиться вместе, всей семьей. Калантай его одернула. «Я хочу побыть с сыном. Я так давно его не видела». Но Шляпников не отступал. Купил билет на тот же рейс. Но Калантай поменяла свои билеты на более ранний выезд. «Так надо. Когда-нибудь ты поймешь мои материнские чувства. Если хочешь, приезжай. Но потом, позже». Такую записку она написала Шляпникову перед отъездом. Революция застала Калантай в Норвегии. Она немедленно примчалась на родину. Здесь Александра получила задание от Ленина – вести агитацию среди матросов. Калантай была искусным оратором, а матросы считались трудным элементом. И новая любовь. Калантай на всех кораблях сопровождал председатель Центробалта матрос Павел Дыбенко, огромный, светлоглазый, с бородой, совсем как сказочный богатырь. Он был, как и Шляпников, намного моложе Александры. Отношения развивались очень медленно. Их считали красивой парой и такой символичной. Революционный матрос и одна из валькирий революции. Немыслимо, но Калантай захотелось стать его женой. Правда, хватило ее только на заявление вслух. Она так и не расписалась со своим богатырем. И, к счастью, его любовь угасла первой. Она нашла у него в кармане письмо к другой женщине. Особенно оскорбило Калантай то, что ласковое прозвище он использовал то же самое, что и для нее. Будто и разницы нет. Жгучая ревность обрушилась на Александру, сокрушая и отметая ее прежние теории на тему ревности как мещанского предрассудка. Она объявила Павлу о разрыве, а тот в ответ застрелился, словно не революционный матрос, а экзальтированный буржуй. Но выстрел был неудачным, или наоборот, пуля попала в орден, так что жизнь Дыбенко спасли. А вот спасти их отношения было уже невозможно. Последней любовью Александры стал Марсель Боди, французский коммунист, секретарь советской миссии, на 20 лет младше Калантай. Они работали вместе в Норвегии. Но эту любовь Калантай буквально запретили. Не годится живой легенде революции крутить романы с представителем капиталистической страны, пусть даже коммунистом. Калантай осталась одна. В 1937-м ей сообщили, что ее бывший возлюбленный Шляпников был арестован и расстрелян. Садкевича ждала та же участь. Дыбенко был приговорен к высшей мере наказания в 1938-м. Маслов умер своей смертью. А Калантай все чаще вспоминала первого мужа, прощавшего ей все. Владимир Калантай скончался еще в 1917-м. А в конце 20-х Александра Михайловна наконец вспоминает о сыне, которого, по сути, воспитала чужая женщина, вторая жена Владимира Калантай. Высокопоставленная мать устраивает Михаила вначале в берлинское представительство, а затем в посольство СССР в Лондоне и Стокгольме. Калантай заботится о внуке Владимире, который родился в 1927 году. Накануне окончания Великой Отечественной войны Калантай не выдержала перегрузок, и у нее случился инсульт. За Александрой Михайловной в Норвегию прислали самолет из СССР в марте 1945 года. 73-летнюю дипломата ждала почетная пенсия. В марте 1952-го Калантай умерла, не покинув уже ни одного возлюбленного.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Августа 1824 года кончилась южная ссылка Пушкина и началась северная в родовом имении Михайловском. Здесь поэта поджидала запущенная усадьба, старый дом, беспорядок в хозяйстве, частые сосны, зимою снег по брюхо лошадям. «Вечером слушаю сказки моей няни и узнаю тайну русской речи», – писал он. Но долгими михайловскими вечерами не только сказки няни слушал Пушкин. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкая готовилась отрада. Против его двери была дверь в комнату Арины Родионовны, где няня и крепостные девушки шили, вязали, вышивали. Среди молодой своей команды няня приважно разгуливала с чулком в руках, приглядывая за работой своих подопечных. А наш поэт поглядывал на невольниц и не мог не приметить одну фигурку, резко отличавшуюся от других. Это была Оленька Калашникова. Ей было 19 лет, и стараниями няни между пригожей сероглазой псковитянкой и Александром началась история, о которой в наше время целое поколение экскурсоводов предпочитало не распространяться. Вечером девушки катались с горы на салазках. Пушкин стоял и смотрел на веселье. Были святки, и он облачился в нянины валенки, вознамерившись прокатиться. «С Ольгой!» – закричали подружки в один голос. «Она лучше всех правит и лучше всех вывалит. Я сяду впереди!» – смеялся Пушкин. «Нет, уж вы как хотите, Борчук, а я вас сама прокачу!» – вызвалась Оленька. Щеки ее горели, платок развязался, и Пушкин заметил – на ее шее что-то блеснуло. Левушка, брат Пушкина, прислал медальон, и вчера вечером Александр, улучив минуту в коридоре, сам накинул на шею Оленьке хорошенькую безделушку. Санки были малы, сидеть было тесно, и когда они перевернулись, Оленька и Александр полетели в сугроб. Девушка от неожиданности вскрикнула, а Пушкин поцеловал ее в розовую морозную щеку. Встречаясь с Оленькой, Пушкин находился под непостижимой мыслью, откуда у простой этой девушки такая лебединая нежность и снежная белизна шеи и рук, о каких разве поется лишь в песнях, которые он иногда слушал и записывал, а то и перелагал на свой лад. Что выбрал араб себе сударушку, черный ворон, белую лебедушку, а как он араб чернешенек, а она-то душа белешенька. Вскоре, прослышав о связи Александра с крепостной девушкой, проведать опального сына приехали родители – Сергей Львович и Надежда Осиповна. Отец не замедлил приказать семье Калашниковых уехать в другое имение. В канун отъезда она встретила его в коридоре и, проходя, опустила глаза. Выговорить то, что хотела сказать, не посмела. Но глаза все же подняла, и они сказали все. Пушкин спросил: «Неужели ждешь ты ребенка?» Она кивнула и вдруг припала к нему, зарыдала. Он привлек ее к себе и едва вымолвил: «Ну что ж, ничего, увидим, не беспокойся». Другой барин пустил бы дело на самотек. Такие отношения между барином и служанкой считались скорее правилом, чем исключением. Но Александр поступил иначе. Он пишет в Москву своему другу Вяземскому. «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве, дай денег, сколько понадобится. Потом отправь в Болдино. При всем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке». И в конце письма отчаянный возглас: «Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести». Ольга разрешилась от бремени в Болдино, куда переехал на службу ее отец Михаил Калашников, с которым у Пушкина сложились непростые отношения, доходящие иногда до взаимной ненависти. Увы, младенец прожил совсем недолго, около 2 месяцев, и был похоронен на местном кладбище. Пушкин знал о его смерти. Через несколько лет он вновь принял участие в судьбе Ольги. Она получает вольную и на выданные ей 2000 рублей покупает дом в Лукоянове. Отец подыскал ей жениха из благородных, отставной поручик, дворянин Павел Ключерев, небогатый вдовец. Все знали, что он сильно заливает за воротник и может пропить последнюю рубашку. В охмелю мог безжалостно избить жену, скандалить. Ольга писала своему бывшему хозяину и возлюбленному отчаянные письма, жаловалась Пушкину, просила помочь хоть чем-нибудь, умоляла забрать из ненавистного Лукоянова. Но вряд ли теперь сердце Александра было занято Ольгой. Он обрел уже и дом, и семью. Деревенский флирт стал для него давно минувшим событием. Однажды Ольга, наскоро собравшись, оставляет Лукоянов и отправляется в Петербург. Но так и осталось неизвестным, добралась ли она до столицы, устроилась ли там. Сгинула. Никто не слыхал о ней больше. А по ночам в Лукояновском доме, который уже почти 200 лет стоит в Лукоянове на улице Мещанской, и окна его вросли в землю, часто слышится, как кто-то открывает двери, скрипит половицами, постукивает по стеклу. Однажды ночью привиделась женщина. Одета она была во все белое, но по-домашнему. Луна освещала тонкие черты.
Любви старинные туманы.